Здрасте, я вот Никита Гирин, я внук Раисы Петровны, там, Гаврилова. Все такие, бобрая, и вперед. Борщ, котлеты, фотография, начинается.
Мы что, нищие, что ли, чтобы свои дома сдавать?
Женщина пишет, нашла, и 5 восклицательных знаков. Нашла. Что нашла? Кто вы вообще?
Я вот стою с человеком, разговариваю, он такой, Андрей, ну ты же все придумал, я говорю, ты книгу Бакулина читал?
Можно рассмотреть ресницы у людей, или там какую-нибудь курочку, которая находится на расстоянии 200 метров от фотографа.
Всем привет! Это подкаст «Цивиум» и с вами его ведущие Катя и Дима.
Привет!
Здесь мы рассказываем истории простых людей из разных уголков России, которые меняют мир вокруг себя, несмотря ни на что. Мы делаем это уже 3 года и поговорили с сотней активистов, поэтому если вы хотите вдохновиться на хорошие дела или найти поддержку через истории наших героев, послушайте выпуски предыдущих сезонов. Например, в прошлом сезоне мы рассказали про театр для подростков, инклюзию в музеях, урбанистику в дагестанском селе и о том, как ребята на протезах поднимаются на 5-тысячники.
Мы начинаем 8-й сезон подкаста «Цивиум», и в первом выпуске мы отправимся в деревню в Рязанской области, благодаря которой совершим увлекательное путешествие во времени на 100 лет назад. Наш герой сегодня Никита Гирин переехал из Москвы в село Ижевское, нашел себе единомышленников, и они по кусочкам собирают историческое наследие села.
С Никитой мы записали 2 интервью, одно в студии и одно из дома, поэтому вы услышите записи с разным звучанием. Также мы поговорили с Андреем Меркуновым, экскурсоводом из Ижевского, и жительницей соседнего села Татьяной. Их голоса вы тоже услышите в подкасте. А чтобы лучше понять, о каких местах будет идти речь, подпишитесь на наш телеграм-канал. Там мы поделимся дополнительными материалами и историями к этому выпуску. Все ссылки на наши соцсети будут в описании.
Я Никита Гирин, я краевед в селе Ижевской Рязанской области, в прошлом репортер «Новой газеты».
Никита проработал репортером более 10 лет, а переехав в село, постепенно начал заниматься краеведческими проектами. В Ижевском он оказался не случайно. В этом селе родились все его предки по бабушкиной линии, и в детстве он проводил там много времени. Приехал он ухаживать за бабушкой, а когда бабушка умерла, Никита решил остаться.
Все мои рассуждения на тему жизни в небольшом городе или в поселке или в селе, они как-то, оказывается, были еще век назад сформулированы австрийским социологом или немецким социологом Георгом Зиммелем. Прямо все, что я думал про то, почему люди в малых городах более ответственно относятся к месту, в котором живут, и не чувствуют себя временщиками, вот все это там было описано. Но вообще для меня довольно естественная среда сельская, потому что пока я работал в «Новой газете», я часто писал про всякие низовые инициативы именно в провинции, именно в селах и малых городах, и постоянно был в командировках.
Сейчас Никита работает над несколькими проектами, которые объединяются большой целью — восстановить историческое наследие деревни и сделать его основой для формирования местного сообщества.
Вообще, история Ижевского — это редкий случай. За 30 лет до отмены крепостного права местные крестьяне сами себя выкупили, занимались самоуправлением. Из того периода осталось множество артефактов, в том числе фотографии, сделанные местным фотографом Иваном Филатовым в конце 19-го, начале 20 века. На них запечатлен свободный образ жизни местных крестьян.
Этот выкуп длился 33 года, и ижевские крестьяне на несколько лет уходили на юга делать бочки. В это время в Ижевском всем заправляли женщины, работали по 18-20 часов в сутки в сезон, чтобы и выплатить вот эти платежи в рассрочку, и чтобы себя как-то прокормить, и чтобы построить какой-нибудь красивый крестьянский каменный особняк, от которого Ижевская застроена. Я привез в гости в Ижевское своего друга Валентина Карелина, школьного учителя и москвоведа известного. И он, гуляя по нашему кладбищу, увидел надгробие 17 века и предложил сделать в руинах церкви, рядом с которой это надгробие находится, так называемый лапидарий. Я спросил, лапи что? Он сказал, в интернете посмотришь. Вот, я посмотрел, оказалось, что лапидарий — это вот как бы место для сохранения и, ну, изучения тоже памятников мемориальной культуры. И впоследствии оказалось, что эта церковь — такая местная статуя свободы, потому что крестьяне построили ее в честь выкупа помещика.
Никита поделился с нами внутренним противоречием. С одной стороны, его привлекает история родного села, и краеведческие проекты находят широкий отклик у окружающих. С другой, возникает этическая дилемма. Зачем вообще работать с наследием в России в такое время? Зачем помогать его сохранению, когда вокруг столько разрушения? Никита нашел для себя ответ не сразу.
Краеведение, собственно, почему я им и занимаюсь, мне кажется, что оно предельно ясно объясняет, что вот эти дома, в которых люди живут, что это вот как бы очевидный материальный результат вот этого колоссального труда ижевских бондарей, работавших на югах, и ижевских женщин, работавших в полях и вообще везде в селе. Важно, что он вот, что эти дома построены с теми представлениями о прекрасном, которые были тогда, с помощью тех инструментов, которые были тогда, и, в общем, в этом их ценность как бы. Все наши проекты и лапидарий в руинах церкви, построенный в честь свободы, и дом фотографа Филатова, который эту свободу запечатлел, и страховые доски, и много чего еще, они все про повышение ответственности и про ответственное отношение к этому наследию, которое можно капитализировать, хотя мне вообще не очень нравится концепция вот этой какой-то капитализации всего на свете. То есть наследие, в принципе, самоценно. Это не только для того, чтобы мы лучше жили, хотя это, конечно, важно.
Никита с единомышленниками выкупили дом Филатова и планируют сделать в нем музей фотографии. Они собираются реставрировать дом и создать экспозицию, которая покажет, как жили и добивались своей свободы ижевские крестьяне, а потом потеряли свободу с приходом советской власти.
В команде, которая работает над проектами, в основном местные жители, так или иначе связанные с ижевским или соседними деревнями. Но есть и приезжие. Считать ли Никиту приезжим – вопрос. Но отношения с местными ему даются довольно просто, ведь он имеет прямую связь с этой деревней.
Конечно, фактор бабушки, за которой я, собственно, приехал ухаживать в Ижевское, то, что ее все знают, и я просто подхожу к кому-то, и у кого мне нужно найти фотографии или что-то узнать про какие-то места, и говорю: «Здрасте, я вот Никита Гирин, я внук Раисы Петровны, там, Гаврилы». И такие: «А, бабрая!» И вперед. Борщ, котлеты, фотографии, начинается. Вот есть наш товарищ экскурсовод Андрей Меркунов, который приехал из Москвы на какой-то иномарке. Вот, и первое время ему, конечно, было тяжело, потому что его не принимали за своего, и, кажется, говорили: пока ты Ниву не купишь, то, в общем, тебя тут за своего считать не будут. Не поменяешь, в смысле, иномарку на Ниву. Но потом как-то он переубедил своей экскурсионной и краеведческой работой, что он полноправный член общества сельского.
Андрей – второй герой этого эпизода. Он переехал в Ижевское 9 лет назад, когда устал от жизни в Москве. Приехал он на иномарке, купил дом, нашел себе несколько небольших источников дохода, а через некоторое время увлекся историей села и начал писать заметки, водить экскурсии.
Дошло до того, что даже на третий год на меня писали заявление в прокуратуру, что я мошенник. Но это я уже когда начал туристов водить по селу. Что я туристам рассказываю того, чего не было. Причем вот люди, которые рассказывали, пускали слухи, что я все придумал, они ни разу не были у меня на экскурсии. Я вот стою с человеком, разговариваю, он такой: «Андрей, ну ты же все придумал». Я говорю: «Ты книгу Бакулина читал?» Он говорит: «Нет, у нас, ну, вот на самом деле выясняется, что историю села, дай бог, человек 5 читал из местных жителей села».
Хотя Андрей живет в селе уже 9 лет, сам он говорит, что до сих пор не интегрировался. Он рассказал, что в селе не принято объединяться, ходить друг к другу в гости или на мероприятия, а заборы между соседями выше, чем на улицу, что, скорее всего, является наследием кулацкой жизни. Это особенность именно ижевского. В соседних селах люди ходят друг к другу в гости, и заборы у них по пояс. И еще Андрей продал свою иномарку и пересел на Ниву. Это оказалось простой необходимостью, так как обслуживать в селе можно либо Ниву, либо УАЗик.
Никита и Андрей – люди противоположных политических взглядов. Никита себя называет анархистом, Андрей – великодержавником. Разногласия вытекают очевидные. Несмотря на все споры, они уже несколько лет работают вместе, поддерживают друг друга в проектах и строят совместные планы на развитие села. Никита шутит, что Ижевское с колен поднимают анархисты-путинисты.
Один из, скажем, предметов спора у нас с Никитой, потому что Никита верит в светлое, доброе, хорошее человечество. Я же здесь, прожив уже 9 лет, ему говорю, что: «Никит, ну максимум 10 человек, кто хочет во всем селе, на 3500 человек, максимум 10, кто хочет, чтобы в селе что-то изменялось».
Thank you. Сегодня Ижевская – это туристический центр. Здесь есть большой музей имени Константина Циолковского. В 15 минутах езды находится Окский заповедник, а в 30 минутах – Старая Рязань – один из крупнейших древнерусских городов 12-13 веков. Каждый год в село приезжают десятки тысяч туристов. Но при этом здесь отсутствует какая-либо туристическая инфраструктура, поэтому в селе никто не задерживается. Никита и Андрей оба уверены, потенциал огромный, но им пока никто не пользуется.
У многих в Ижевском есть родительские дома, уже пустующие, потому что родителей нет, и было бы здорово. Собственно, это вообще одна из вот главных задач, кстати, на пути вот к этой цели формирования какого-то ответственного сообщества, чтобы люди сдавали дома сами, то есть чтобы они не продавали кому-то из города, и уже вот эти предприимчивые горожане бы, значит, зарабатывали на этом наследие, чтобы деньги оставались в селе.
Я прихожу, вот стоит дом, пустой дом. Я говорю: тетя Тань, там баб Маша, говорю, слушай, говорю, ну интересно, вот людям дома сдавать. Они такие: мы что, нищие, что ли, чтобы свои дома сдавать? Вот у меня сосед, он сам живет в Подмосковье, приезжает раз в год, проверить, дом не сгорел, ну, заплатить коммуналку, сделать страховку, и тут недельку он убирает у себя во дворе все. А вот сидим с ним, разговариваем под рюмочкой. Я говорю: слушай, мне тут обратились, хотят вот, ну, ищут дом в Ижевском, готовы платить 30-40 тысяч в месяц. Он такой сидит: чтоб я в свой дом чужих людей пускал.
Казалось бы, неудивительно. Люди в Ижевском встречают новых людей и новые идеи с опаской и даже неприязнью. Это простая человеческая черта, особенно когда человек живет спокойно сельской жизнью. Но усилия Никиты по формированию сообщества и работе с наследием точно нельзя назвать напрасными.
Работа Никиты вызывает интерес, и постепенно к этому краеведческому исследованию подключаются все больше и больше людей. Все работает как снежный ком. Кто-нибудь узнает новую информацию про село или свою семью, рассказывает своим друзьям, соседям и так далее. В селе запустился процесс самоисследования. Люди перебирают свои архивы, разговаривают о прошлом и делятся находками с ребятами.
Был молочно-консервный комбинат, один из нескольких элитных в Советском Союзе. Он там сгущенку на экспорт, кажется, делал. Я еще, когда переехал в Москву учиться в 2007 году, я покупал эту сгущенку в Москве из своего села. 50 лет юбилей был этой сгущенки в прошлом году, в декабре, но я не был в этом уверен, потому что не было никаких документов, подтверждающих, что вот 12 декабря 1973 года началось производство этой сгущенки. И мы с сотрудницей, с бывшей сотрудницей этого цеха, в общем, сидели и вспоминали. Вернее, она вспоминала, я как-то пытался ее, ну, в общем, какие-то вопросы задавал. Вот, и она начала звонить по подругам, они стали перезванивать и спорили, там, 73 или 74 год. Одна из них перезванивает, говорит: я пошла искать трудовую книжку, нашла трудовую книжку, посмотрела, что там в августе 74 года ей дали уже какой-то шестой разряд. И, значит, она не могла получить шестой разряд там за один год, значит, цех запустился в 73-м году. Другая перезванивает и говорит, что нет, значит, меня только 1 августа 74-го года перевели в этот цех, значит, этот цех открылся в августе 74-го года.
Чтобы собирать истории и воспоминания людей, ребята завели социальные сети. Ради одной женщины они даже создали страницу в Одноклассниках. Она родилась в доме Филатова, но сейчас живет в Белоруссии.
А мне нужно было узнать вообще, как, ну, что в доме было, потому что сейчас в доме, к сожалению, ничего не осталось, там никаких интерьеров, ничего, просто стены и потолок, вот. И я говорю: а вы не помните, вот как там, чего было? Она говорит: вообще не помню, ничего не помню. Вот я как родилась в 47-м году, 18 лет прожила, уехала, ничего не помню. И мы с ней сутки переписывались, наверное, и тут она ночью, там, в час ночи она пишет: Никита, я начала вспоминать. И она начинала там как бы, что-то здесь было то-то, тут стоял сундук, там были какие-то... И я этот сундук потом нашел, значит, я косил во дворе, и у меня что-то звякнуло об триммер, и я смотрю, а там как бы куча мусора, уже в грунте как бы лежат такие ленты на сундуке по углам, бились такие ленты, чтобы как бы углы не обдирать, с чеканкой там в виде виноградных гроздей, и она вспомнила эту чеканку, вот, это было прям красиво, вот, и это, в принципе, происходит с людьми здесь, это прям очень реально вдохновляюще, потому что прям пишут, звонят.
Таких примеров у Никиты много, и большинство из них связаны с поиском фотографии Ивана Филатова, который никогда не останавливается. Команда проекта собрала уже около 500 снимков, в том числе на аукционах за рубежом. Похоже, что часть фотографий остались в Париже после Всемирной выставки в 1900 году. К поиску подключаются неравнодушные не только из других стран, но и из соседних деревень. Поэтому иногда Никита получает совершенно неожиданные сообщения.
Женщина пишет: нашла, и 5 восклицательных знаков. То есть это было ее первое сообщение. Нашла. Что нашла? Кто вы вообще? Вот, оказывается, что это Татьяна, живущая в селе Иванково, полтора года была подписана на группу, читала все, и она пишет: я чувствовала, что где-то рядом должна быть фотография Филатова, и я пошла гулять, и увидела заброшенный дом, и мне казалось, что я там когда-то была, я туда когда-то заходила, когда он еще не был заброшен, или был заброшен, в общем, там был какой-то стол, и на нем были какие-то фотографии.
В центре комнаты стоял круглый стол, а на нем лежал раскрытый фотоальбом. И фотографии небрежно раскиданы повсюду. Какое безразличие к прошлому своих родных. Для меня это было как предательство, этот забытый всеми семейный альбом. Через 15 лет, вдохновленная памятью предков, я снова оказалась у того заброшенного дома с фотографиями. Я видела эти лица, я их не могла забыть. И вот я оказалась там, но на двери висел замок. Проходя мимо соседей, решила зайти к ним и пожаловаться на эту неудачу. И вы знаете, меня соседка Татьяна подвела к одной фотографии, она висела в таком сыром месте и сказала: «Таня, может быть, вот эту фотографию ты посмотришь?» Я увидела. Ура! Я нашла! Я нашла этих людей! Нашла работу фотографа Филатова.
Ну, и людям, конечно, ужасно интересно рассматривать, как выглядели их дома, как выглядели места, в которые они сейчас постоянно ходят, там, в магазины, на центральной улице, или на озере, или церкви. Ну, то есть это потрясающего качества фотографии, снятые на стеклянные пластины, при сканировании там невероятная детализация. Можно рассмотреть ресницы у людей или там какую-нибудь курочку, которая находится на расстоянии 200 метров от фотографа.
Никита и Андрей оба понимают, что масштабные изменения будут возможны только когда люди сами заинтересуются историей села или хотя бы историей своих прямых предков и присвоят ее себе. Фотографии — это лучший стимул заинтересовать людей. Никита поделился с нами позитивными примерами того, как люди включаются в работу. И хотя Андрей настроен менее оптимистично, он рассказал нам про самого Никиту, как у того получается располагать к себе людей и находить такие вещи, которые никто бы другой не смог найти.
Тот же самый Никита, чем он уникален, я ему всегда говорю, я всем рассказываю, у него главная суперсила, он легко втирается в доверие к бабушкам. Он идет по улице, раз бабушка говорит: «Бабушка, расскажите, пожалуйста, что за ваш дом?» Она такая: «Ой, какой худенький, пойдем чаем с плюшками накормлю». Ты вот видишь меня, да, 1,86 м, я подхожу к бабушке, говорю: «Здравствуйте, у вас красивый дом, расскажите», что бабушка хватает за сердце. Говорит: «Мы кредит выплатили в прошлом году». Вопрос вот этих вот семейных преданий, семейных историй, он стоит очень остро. И говорю, вот Никита даже доходит до того, что Никита заходит в дом, видит вот этот, как говорит, иконостас, то есть фотографии всех предков. И Никита людям начинает рассказывать, кто на этих фотках. Людям. У него уникальная, у него, как у журналиста, классная просто фотографическая память. А мало того, он проводит параллели, говорит: «А вот этот вот похож на этого», потом узнается, что это два брата. Даже до такого. То есть, когда вот мы проводим экскурсию, у нас есть фотография, там на ней 600 с лишним человек, Никита половину из них знает поименно. Фотографии 100 с лишним лет.
Никита стремится к тому, чтобы историческое наследие стало инструментом в руках местных жителей. Инструментом для построения собственной идентичности и привлечение ресурсов для нового витка развития села. История Ижевского, запечатленная в местной архитектуре и на фотографиях Филатова, это своего рода клад. Казалось бы, это редкое исключение, и не везде такое найдется. Но Никита убежден, что дело не просто в удачном стечении обстоятельств, и любое место полно удивительных историй и событий.
В соседней волости есть еще несколько сел в 20 минутах езды от Ижевского, и тоже этого особо никто не знал, не читал, не ценил, но там в церкви служил священник на протяжении почти 50 лет, и все это время писал церковную летопись, вернее, как бы летопись прихода, но там очень много и про тоже и про быт, и про промыслы, и про знахарок, про пьянство. Ну, то есть такая как бы летопись жизни. Потом я узнал, что в соседнем селе был человек, который 50 лет описывал все, что там было. Потом я узнал, значит, что и с другой стороны в соседнем селе тоже был человек, который... То есть оказалось, что уже ощущение, что в каждом селе был кто-то, кто все это описывал и все это сохранял. И есть какие-то удивительные примеры борьбы за достоинство в каждом абсолютно месте. У нас в соседнем селе есть тоже три музея. Там живут, я не знаю, человек 50 постоянно, но там есть совершенно потрясающий такой в ижевских традициях автономный музей крестьянского быта, половина которого собрана на помойках, потому что дачники приезжают, выкидывают все, покупают дома, выкидывают все с чердаков, из подвалов на свалку. И вот наш друг и вообще соавтор музея Ивана Филатова Сергей Погонин, он как раз тоже последние годы занимается краеведением, и у него там свои агенты на свалке, и они ему звонят, говорят: «Серега, привезли там паневы какие-нибудь льняные или конопляные, или тут сундук какой-то наполеоновских времен, там, с клеймами парижскими». В общем, это все в абсолютно глухом рязанском селе, просто посреди мещеры, в лесах, в болотах.
Мы в начале этого выпуска рассказывали, что в Ижевском не принято объединяться и собираться. На фестивали, концерты, лекции приходит очень мало людей, и любая новая активность вызывает подозрения. Почему так происходит, мы вряд ли сможем разобраться, но задача сформировать сообщество в таких условиях кажется совсем нетривиальной. Ребята придумали, как к этому подступиться. Они решили воспользоваться Днем села, единственным событием в году, которое признают все местные и активно собираются.
Здесь как бы не хватает какого-то фестиваля условного про вот эту независимость. То есть вот, значит, крестьяне, когда выкупились за 30 лет до отмены крепостного права, они каждый год отмечали День независимости. Ну, это называлось День самовыкупа, а местный краевед дореволюционный называл это Днем независимости. Вот, и это прям с размахом проходило, там был парад, там был, значит, ну, молебен, естественно, был групповая фотография там на центральной площади, тысячи человек там собирались, потом у них был какой-то фуршет там на берегу озера, потом были спектакли, проходили в училище, вот. И вот этот наш Филатов это все сфотографировал, сохранились репортажи в газетах. Мы в этом году вот договорились, что мы переносим как бы День села, который не был привязан ни к чему раньше. Ну, как много где, там какая-нибудь вторая суббота, там август или что-то такое. Вот, мы переносим как бы на этот день независимости 23 июня, ну, на ближайшие выходные к нему. Вот, и хочется попробовать какой-то фестиваль в эти дни провести.
Никита хочет уговорить предприимчивых людей сдать пустующие дома на время фестиваля, чтобы появился хороший пример. В селе все работает по старым привычкам и традициям. А завести новую традицию всегда непросто и всегда вызывает сопротивление. Но судя по опыту многих десятков героев нашего подкаста, чтобы что-то изменить, иногда достаточно всего нескольких заинтересованных людей.
Люди, живущие в небольших городах и в селах, да, они как-то другие отношения с местом, они с большей ответственностью, не чувствуют себя временщиками, как в городе, поэтому с большей ответственностью относятся к тому, что вокруг них. То есть буквально тут я наблюдал, там, не знаю, как человек идет, как бы видит кривой знак, подходит, такой хрясь, его как бы поправил и пошел дальше. В городе, конечно, такое сложно себе представить, потому что, ну, чаще всего мы как бы в городе себя чувствуем, не чувствуем его своим. Хочется вот этот, как бы, эти задатки естественные, связанные как бы просто с масштабом и с тем, что люди привязаны к этому месту, они свое будущее ассоциируют с ним, как бы они понимают, что они тут будут жить, и вряд ли они куда-то уедут. Ну, хочется усилить, да, и какое-то сильное, хорошее сообщество сформировать, потому что без знания подлинной истории этого места, конечно, никакого гражданского самосознания не появится.
Мне понравилось слово «самоисследование», недавно я его услышал. В общем, люди обнаружили интерес к себе. Вот, мне кажется, это важный результат вообще этой работы. То есть у нас нет пока ни музея, ни лапидария. Маленькие наши проекты тоже, они, в общем, такие незавершенные. Ну, там важен процесс. Но уже есть вот этот результат в виде интереса к собственной жизни. Интереса к собственной жизни и какого-то уважения к себе, наверное, через этот интерес, чего, мне кажется, не хватает людям в наших краях.
Фестиваль в честь крестьянской свободы и самоуправления, фотографии Филатова, запечатлевшего дух времени, сохранение руин церкви, построенной в честь освобождения, как памятник собственному терпению. Все это реальность удивительных людей села Ижевское и одновременно как будто метафора современной России.
Мечты и действия героев нашего подкаста становятся вдохновением для многих других. Мы желаем успехов проектам Никиты и его единомышленников.
А мы хотим обратиться к нашим слушателям. Если в вашем городе или селе есть энтузиасты, которые тоже занимаются краеведением или сохранением истории места, напишите нам. А может быть, вы сами занимаетесь такими проектами. Мы с удовольствием поделимся этими историями в нашем телеграм-канале.
С вами был подкаст «Цивиум», Дима и Катя. Слушайте нас на любой удобной для вас стриминговой платформе. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Soundstream, YouTube. Поставьте нам звездочки в Apple подкастах и сердечко в Яндекс.Музыке. А мы вернемся в эфир ровно через 2 недели с новым выпуском, где расскажем о том, как социальные проекты помогают бездомным людям. Всем пока!
Пока!